Прочитаем сначала два места Священного Писания, а потом еще будем прочитывать другие места Священного Писания. Первое место Священного Писания – это книга Бытие, 1 глава, 27 стих. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. И прочитаем послание Галатам, 3 глава, 27-28 стихи. Галатам 3, 27-28. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Дорогие друзья, вы знаете, как-то непривычно вот так сказать, дорогие сестры. Тем более, что у нас вот прошло неделя общения братьев, служителей. Сейчас тоже общение братьев, о служении проповедников в церкви. И мы больше привыкли так уже обращаться, даже не братья и сестры, а как-то братья. Сегодня, вот как брат говорил, служение особое у нас и не менее важное. О служении сестер в церкви. Посмотрите, Бог усмотрел различия, когда сотворил человека. Мы сегодня не занимаемся вопросом, который философы занимались, и некоторые сейчас еще занимаются. Ставят вопрос так, а человек ли женщина? Нет. Сказано определенно, Бог сотворил человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их. Это различие дано только для земного бытия. Во Христе Иисусе, мы читали, нет различия. В духе мы с вами не имеем различия между братьями и сестрами, между рабом и свободным. Во Христе Иисусе все мы одно. Но человек троичен – дух, душа и тело. И вот уже различия мы имеем в душе. Уже есть различия, в теле различия. Почему Бог усмотрел, чтобы люди отличались друг от друга? Почему Бог усмотрел так, чтобы одни были юноши, другие – девушки? Чтобы был муж – и жена, был мужеский пол и женский пол. В своем великом плане Бог усмотрел не только разнообразие, друзья, но Бог каждому из нас дал разное служение. И что старается делать дьявол? Эти грани сегодня снять. Вот почему у нас это общение, друзья? Потому что Бог положил отличие, и это отличие сохраняется в служении, в обязанностях, это отличие сохраняется в одежде. Сегодня уже, ну, мало чем отличаются, хотя бы даже в одежде, да? Один пол от другого. Это отличие уже снимается. В профессиях, вот совсем недавно еще вот эти были лозунги, что нет профессий женских, нет профессий мужских. Библия, дорогие друзья, сохраняет это различие до конца. Вот только в небе. Там уже не будет различия. Для земного бытия это различие будет, должно быть. Важно, чтобы оно было, друзья, в семьях, в церкви и в обществе. Но мы сначала вот посмотрим на некоторые отличия, которые мы с вами наблюдаем. Если можно так сравнить, то можно так сказать, что мужчина – это мозг. А женщина – это сердце человечества. Мужчина – это рассудок, а женщина – чувство. Он – сила, она – красота и утешение. И как в семьях, особенно это заметно, друзья, что каждый из нас силен там, где слабый другой. Мы коснемся это дальше на некоторых примерах. Бог поставил мужчину управлять семьей, церковью, государством. А женщина какую роль играет? Она готовит эти кадры для управления семьями, церковью и государством. Она подготавливает, она воспитывает. Скажите, где важнее служение? Важно ли сегодня служение управлять народом? Важно. Ведь посмотрите, мы сегодня несем вот это в действительности, вот эти скорби от того, что кто-то неправильно управляет народом. Правительство то одно решение примет, то другое, то неправильно, то окажется неправильно. Как важно, чтобы кто-то стоял во главе народа мудрый. Ну а кто готовит? Кто сегодня подготавливает вот этих управителей? Что сегодня в бедность, чем ощущается, это не только там в продуктах питания, или в одежде, или в каких-то ресурсах. А вот в чем, друзья, как раз вот в людях, способными управлять. Искал я у них человека, этот поиск продолжается. Почему сегодня особенно найти трудно человека? Я хочу, друзья, вот давайте хотя бы в общем на жизнь нашу посмотрим сначала. Там избирают парламент, депутатов, главу правительства, главу государства. И мы везде видим, что говорят так, что почему такие бедные люди? Ну где найти человека? Где? Друзья, кто занимается сегодня воспитанием? Матери? Нет. Потому что женщина слишком занята сегодня, чтобы готовить эти кадры, действительно, этих людей. Она занята тем, что сама занимается управлением. Управлением семьей, управлением в государстве, там, на производстве. А кто будет готовить? А женщина, как раз ее сила, Бог ей дал в силе влияния. Скажите, сестры, о сотворении кого больше сказано? О сотворении Адама или о сотворении жены? А? О сотворении жены больше сказано, чем о сотворении мужчины. Почему? Ее влияние больше на поколение, на потомство, чем влияние мужчины. Больше влияния. Мы читаем в книге притч, так сказано: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Середины не дано. Женщина или созидает, или разрушает. Такая сила влияния ей дана от Бога. Первую возьмем женщину. Пожалуйста, ее созидание, когда Адам говорит: вот эта кость от костей моих. И она причина греха, причина падения. Я приведу такие примеры, друзья. Влияние отца на детей. Мне в последнее время, вот особенно и в этом году, немного пришлось быть дома. Хотя я понимаю всю ответственность за семью, но как-то особенно этот год был насыщен служением. И когда приезжаю домой, мне хочется не упустить, сказать, особенно сыновьям, то главное, важное. Иногда приходится и наказывать, выговорить. Друзья, но где я вижу сильное, более сильное влияние? В чем? Я как-то беседовал с сыном, указывал на его некоторые проступки. И он мне говорит: папа, это потому, что я, говорит, лишен отцовской любви. Меня как-то очень встревожило это. Думаю, как лишен отцовской любви? А вся жизнь, правда? Как он поставил? Я говорю, лишен отцовской любви. И когда я через некоторое время приехал домой, после некоторой вот отсутствия дома, я понял, что он имел в виду. И когда я зашел в дом, Ну, дети все выбежали навстречу, я со всеми поприветствовался. А меньшую взял на руки сына и дочь. И обратил внимание, с какой тоской старшие смотрели на меньших. Они давно не сидели на руках отца. И когда я позвал их, они подошли, я обнял одного и второго, прижал к себе. Мы так сидели долго. Они просто молчали, и все. И этот сын, который сказал, что «папа, я, говорит, лишен отцовской любви», он затрепетал, смотри. А потом у нас была беседа. Мне не надо было выговаривать. Обычно как вот, но с сыновьями, особенно когда разговор, когда разговариваешь, они стараются оправдаться, стараются что-то скрыть. А здесь они просто раскрывали и признавались, какое влияние может оказать любовь. И вот как раз Бог так усмотрел, чтобы мать в семье, чтобы сестры, они были носительницами этой любви, которая оказывает сильнейшее влияние на детей, на окружающих, на мужа, на отца. Это большее влияние, чем все учение. И, конечно же, Господь так и сочетал, что должно быть наставление, должно быть вразумление. И вот с сочетанием мы пока берем семью, друзья. Если кто здесь не из семейных сестер, будет, может, семья. То Бог и усмотрел, чтобы муж был здесь более, как мы говорили, разум, рассудок, мозг. От него исходило больше наставления, предупреждения, наказания, но от матери любовь. Отними здесь что-то, друзья. Или же убери эту границу, разницу, и скажи, что и мать тоже должна, тоже, так как и отец, не получится у нее. Как у мужа тоже не получится дарить эту любовь. Да, он может дать, должен дать любовь, но Бог ему дал еще все-таки к управлению трезвость, рассудок. У него больше это направление, и здесь жена смягчает. И я понял, что так не хватает мне в общении с детьми и вообще в служении любви, теплоты. Хотя в семейной жизни это восполняется все-таки заботой матери. Мудрая жена устроит дом. Давайте еще прочитаем некоторые стихи из книги Притчи, 31 главы. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей». Вот первое, что устрояет дом. Она воздает ему добром. Сестры, Бог подарил женскому существу этот чудный подарок – доброту. Я еще один пример приведу. Это тоже с этим же сыном у меня было, когда я тоже приехал домой и пришел на собрание и выслушал целый ряд замечаний на него в основном. В школу пошел тоже на него, дома тоже на него. Ну и я начал его выговаривать, говорить ему, говорю, что, сынок, ты позоришь нас, меня позоришь, вот дедушку позоришь, и мне неприятно все это выслушивать. А он что, опустил голову и все, вот, где оправдывается, где просто смолчит. Я ему говорю, сынок, ты будешь наказан, иди подумай. И вот он ушел думать, и я начал думать. И потом позвал его. Позвал, он подошел, говорю, сыночек, иди ближе ко мне. Он подошел, я его опять обнял, погладил по голове его, прижал к себе, говорю, сынок, такой ты у нас хороший мальчик. такой способный. Он отличается из всех детей добротой какой-то особенной. Такой ты добрый, говорю. Я так скучаю без тебя. Ты так нужен нам. Ты так дорог мне. И, друзья, когда я это говорил, он задрожал опять и начал плакать. И говорит, папа, я другим буду. Я буду исправляться, говорю. Мне так стыдно, что я вот так вот поступаю. Мне стыдно, что я позорю вас. Я думаю, посмотрите, друзья, что больше оказывает влияние? Доброта больше оказывает влияние. Вот почему мы говорим, что какой бы ни был добрый отец, мудрый отец, управляющий семьей, или же в церкви, какие бы ни были бы братья разумными, исключи доброту, друзья, и потеряешь все. Бог наделил женское сердце добротой. От самого детства они отличаются большей добротой. Это для того, чтобы оказать это влияние. Мы сейчас, вот когда рассматриваем служение проповедников и служителей церкви, мы касаемся этого вопроса. Друзья, посмотрите, Христос. Ведь мы куплены дорогой ценой, друзья. Как мы куплены? Вот посмотрите, как Господь приобретает хотя бы Петра. Это был равнодушный человек к проповеди Иисуса в свое время. Мы находим вот в первую встречу Петра с Иисусом при таких обстоятельствах. Когда Христос проповедовал, и множество людей окружало его, Петр в это время занимался чем? Они ловили всю ночь рыбу, им некогда, им не до проповеди Иисуса было. А потом что? Они промывали сети. И он не пошел туда послушать проповеди. Петр не пошел или Симон не пошел, Христос пришел к нему. И написано, вошел в лодку, которого была Симонова. И что он говорит? Закиньте сеть по правую сторону. И он поймал большое количество рыбы, он не заслуживал это. И когда Господь сделал ему доброе дело, то что Петр? Он упал, припал к ногам Иисуса и говорит, выйди от меня, я человек грешный. Кто сказал тебе, что ты человек грешный? Разве Христос начал на его грехи указывать? Он доброе ему дело сделал. Он явил ему доброту. И вот, посмотрите, каменное сердце Петра, оно смягчается, расплавляется под действием доброты. Один из примеров еще приведу. Это тогда, когда Павел и Сила, молясь, воспевали Господу. Где? В темнице. Там, где преступники. Они закованы были в колоды. И они запели там песню. Преступники такого не слышали. Что они слышали? Проклятие, именем закона, осуждение. Это все они слышали. Но чтобы кто-то там запел песню для них, не слышали ни этого. И когда услышали, они не захотели покидать это место. Когда узы ослабли, когда двери открылись, темничный страж думал, что все убежали. А Павел говорит, не делай себе зла. Он хотел умертвить себя, темничный страж. Мы все здесь. Почему? Потому что от любви и доброты не убегают. Благоразумная жена устрояет дом. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Если он даже не заслуживает этого, она держит все добротой. Друзья, мы сегодня желаем побеседовать о важности вашего служения в семьях и в церкви, и в обществе. Большой важности. Но именно важно служение, когда каждый из нас на своем месте. Устрояет дом. Устрояет дом добротой. Еще, друзья, прочитаю. Добывает шерсть или он и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочно служанкам своим. Задумает она о поле, приобретает его и от плодов рук своих насаждает виноградник. Я бы советовал, друзья, чтобы вот 31 главу притч, начиная с 10 стиха, чаще читали. Это удивительный портрет, как некоторые называют ее, идеальной женщины, где показана все добродетели ее. Это портрет или зеркало, в которое мы все можем посмотреть, что-то поправить, что-то найти в себе, чего-то увидеть, что недостает. Скажите, сестры, как имя этой женщины, о которой говорится в 31 главе притч, а? Помните? Она безымянная, у нее нет имени. У нее только дела здесь, поступки. Есть имя. Муж ее известен у ворот, написано. Имя мужа есть, он известен, а ее имени неизвестно. Есть имя сыновей ее, сказано здесь, детей ее, но ее имени нет. Друзья, служение вот женщины, сестры, матери, жены, дочери, в этом и заключается, что нет у нее имени. Но любое имя возьми, и там ее имя. Если это пресвитер, благовестник, евангелист, если это добрый человек, там имя чье-то. Там имя матери, там имя жены, там имя сестры, может быть, там имя дочери, там их все влияние. Но оно неизвестное, вот как многих братьев, наверное, и в вашей церкви посещали, вы имели назидания, а многие ли знают их жен, сестер? Нет. Здесь сказано о ее служении в доме, что она, светильник ее не гаснет и ночью, даже встает ночью и дает урочно там и служанкам. Скажите, где она находит времени? Вот еще на такие дела. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Задумает она о поле и приобретает его. Вот мы рассуждали как-то. Скажите, что значит приобрести поле? Это надо посмотреть поле, да? Обойти его. Вот. Посмотреть, какая земля. Надо заключить договор, купли-продажи. Сколько на это время надо? Скажите, где она берет время, чтобы еще приобретать и поле, а? Вот еще одна тайна. Она и не ходит приобретать. Она только что делает? Она задумает. А кто покупает, а? Сестры. Муж на это есть, правильно, у сестра говорит. Но это муж есть. Она задумает. Он приобретает. Ну, давайте посмотрим, как это на примерах, вот в Священном Писании и в жизни. Задумали филистимляне узнать тайну силы Самсона. Узнали или нет? Нет. А как узнали? А? Через Далиду. Она задумала, она смогла это. Задумал Ахав приобрести виноградник. Приобрел он его? Виноградник на Уфея. Не получилось. Задумала Иезавель. Получилось, друзья, или нет? Получилось. Ну, какие мы еще можем примеры взять? Задумал Ирод. Для того, чтобы... Ну, что он мог только сделать? В отношении Иоанна Крестителя он задумал. У него хватило смелости, дерзновения затащить его в темницу. Ему не хотелось, чтобы он обличал. Задумал он, чтобы этот голос замолчал. Получилось у него? Нет. И в темнице Иоанн говорил, задумала Иродиада, и что, друзья? Получилось. И голова Иоанна Крестителя на блюдце. Я как-то с братом встретился, и вот он говорит, что, ну, имея материальные возможности, уже 5 лет, говорит, думаю поменять машину, и все не получается. Я говорю, я сейчас скажу тебе, почему не получается. За эти 5 лет вы, наверное, поменяли мебель на кухне. Наверное, вы за эти 5 лет поменяли, может быть, спальню и еще что-то приобрели. То есть ты приобретал то, что задумала жена твоя. Он говорит, точно, откуда ты узнал? Я говорю, так написано. И так бывает. Задумала жена. И получается. Как я помню, говорил один брат. Мы рассуждали немножко об этих вопросах. И вот он говорит так. Да, говорит, так оно бывает в жизни. Он так это с таким апломбом мужским сказал, что говорит, как, ну он по-украински, як батько сказав, а потом так вздохнул, говорит, так по-матерному и путая. Бывает так, сестры. Это тоже тайна. Это надо осознавать, друзья. Что задумали мы? Какие замыслы у нас? У вас, в частности. Я рассказывал братьям пример тоже дома. Наши дома, друзья, это удивительная школа, где мы учимся, где Господь воспитывает. Вот наш университет. Это семья. Мне много уроков тоже вот в семье приходится многому учиться. У нас так, ну вы знаете, что у меня 4 сына, 1 дочь. Если ребята что-то задумали, я сказал нет, это однозначно. Мне уговорить трудно. Я говорю нет, ребята. Они подходят потом, я потом только это понял, они подходят к сестренке своей. Таня, попроси у папы. А она, как есть стихотворение, но мудрый опыт веков всех веков. Я смотрю, там мудрый опыт, хотя ей вот 8 лет исполнилось, там уже этот опыт влияния. Она подойдет, ну как вот, обнимет, что-то воркует, вот поцелует, что-то расскажет, так вот прижмется к тебе и выбирает момент, когда уже отец, ну, размяк, попросит, мне отказать трудно. Я говорю, хорошо, Таня. И она сразу убегает. Я сначала не понимал. Думаю, что-то уже слышал подобную просьбу. Потом опять попросили ребята, я сказал, ребята, нет. Они опять пообещали что-то ей. Обычно они ее обещаниями только покупают. Я думаю, интересно, уже что-то было. Потом думаю, они ребята ли ее подослали? Открываю дверь, там шорох какой-то, смотрю, а там 3 головы прислушаются. Когда же этот процесс закончится? Друзья, скажу вот так вот, читаю Слово Божие и удивляюсь, действительно, какая великая тайна. Как Господь уже знает нас каждого, друзья. И Каргиль когда-то говорил так, что жена это не мощнейший сосуд, но повлиять на мужа сильнейший сосуд. Задумала, приобрела. Когда мы рассматриваем с вами служение вот таких великих тружеников, как и апостол Павел, друзья, и Давид, и Моисей, там задумала мать, там задумала жена, там задумала бабушка, Тимофей, возьмите, друзья, задумала мама и задумала бабушка. Но ты с детства знаешь Священное Писание. Это они задумали, что он с детства знал, чтобы он знал с детства Священное Писание. Это их влияние было там. Это их воспитание. Я еще такое сравнение, друзья, приведу и потом дальше будем рассматривать. Посмотрите, какое влияние, возьмем опять матери, и влияние отца на детей. Когда умирает отец, семья бедует, но семья остается семьей, друзья. Трудно матери, трудно с детьми, но она содержит дом. Это дом. А когда умирает мать, я не помню ни одного случая, друзья. Я знаю некоторые примеры, как много старались отцы сделать для детей, но нет этого уже. Вот той кости, о которой говорил Адам. Помните, когда Бог привел к нему жену, и он говорит, вот кость моя. Что такое кость? Это каркас тела. Это то, на чем все держится. И он говорил, вот эта кость моя. на котором будет держаться все дело, которое Бог поручил Адаму. Разве это не так в жизни? На ком держится все? Кто устраивает дом? Устраивает жена, устраивает мать, устраивает дочери. Там все оно держится. Сестры устраивают, друзья, великое служение Бог вам дал. Я недавно посетил родных своих. Вот сейчас мы очень торопились с братами. Мы быстро проехали город, где живут мои родные. И не было возможности заехать. А тот раз я заехал. Жива еще моя бабушка, ей 98 лет. Она уже видит четвертое поколение. Когда я зашел в ее комнату, я сидел продолжительное время и слушал. Она меня не видела. Она не ходит, она в основном сидит или лежит. Иногда так немножко встанет, но она все время молится. И когда я послушал ее молитву, я долго сидел. Она так меня не заметила, пока я не откликнулся. И я вспомнил слова Адама. Вот кость моя. И думаю, вот кость наша. Вот тот каркас, на котором весь род держится, на молитвах бабушки. Мама говорит так, я заехал тогда, и там моя сестренка была. И они все стараются прийти, все стараются как-то ее старость украсить. И все, они, все мы говорим так, чтобы хорошо было бы, если бабушка у нас еще была жива. И мама моя говорит так, я говорю, мама, ну тебе не трудно вот ухаживать за бабушкой? Она говорит, мне легче стало, когда она в моем доме вот сейчас. Мне намного легче. Я ведь за всех, говорит, вас молюсь. А теперь, говорит, я знаю, что моя мама молится за моих детей и за моих внуков молится. Она мне помогает в этом. Или, вернее, я ей помогаю. Мне, говорит, трудно было. Я понимала ответственность, что за вас надо молиться все время. А сейчас, говорит, она мне иногда ночью зовет. Позовет и говорит, Вера, иди сюда. Вот, говорит, у Кости Гена, Женя, Миша, а еще кто? Я, говорит, подскажу ей. И все. И она молится. И так молится за всех, друзья. Вот Кость. Кто больше молится, друзья? Я скажу, друзья, что молиться всегда нужно со слезами. В молитве должно участвовать сердце, не только рассудок. А мы говорили вначале, что Бог так и усмотрел это различие, что мужчина – это больше рассудок, женщина – это сердце. И вот такие молитвы Богу нужны. Вот служение ваше, вот отличие ваше, когда матери, жены вынашивают и рождают. Они останутся матерью до конца, независимо, замужняя она или не замужняя. Бог ей дал материнство, Бог ей дал сердце, Бог ей дал чувства, Бог ей дал слезы, а это нужно для молитвы, для влияния на других это нужно. Это нужно для влияния вот в семье, там есть братья и сестры. Если есть девочка, друзья, скажу, изменяется все в семье. У нас вот родился один сын, второй сын, третий сын. И скажу вам, что с рождением дочери очень много изменилось в нашем доме. И ребята, их характер стал мягче. И на меня влияние, это нечто совершенно другое было. Бог усматривает, чтобы устраивался дом. И первое, чем устраивается дом, друзья, добротой. Я уже привел вам два примера вот воспитания детей, особенно сыновей. Все, что я могу им сказать, правильно, точно, наставить их, но отними доброты, друзья, и оно не имеет влияния должного. А все, что я им скажу с добротой, с любовью отцовской, оно имеет влияние. И все, что если бы я мог им говорить, но не было бы материнской любви, доброты, влияния на них, друзья, это мое бы наставление или наше отцовское наставление, оно бы не имело силы. Почему, когда мы читаем о судьях некоторых, о царях, так и написано, что имя матери, имя влияния, которое было на нем, такое, такое или такое. Я приведу еще примеры доброго такого служения. Некоторые примеры из Нового Завета, еще из Ветхого Завета посмотрим. Пример, записанный во второй главе Евангелия Луки. Это когда отрок Иисус вместе с Марией, матерью Иосифом, пошел в храм. И потом, когда они возвращались по окончанию дней праздника, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его. И они его искали. Сколько они его искали, помните, друзья? 3 дня искали. И через 3 дня нашли его, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Посмотрите, друзья, вот здесь, друзья, раскрывается то, что мы прочитали в 14 главе притч, первым стихом. Благоразумная жена устрояет дом. Обратите внимание, как Мария удивительно, мудро устрояет дом. Она подошла к отроку Иисусу и говорит: «Чадо, что ты сделал?» Дальше что написано, друзья? «С нами». Она не сказала: «Что ты сделал со мной?» Она не забывала, что она не только мать, что на ее обязанности устроять дом. А дом – это муж, глава, отец, а потом уже мать и потом уже дети. Она это не забывала. И она говорит: «Что ты сделал с нами?» Друзья, Господь не изменил порядок ни для одной семьи. И для Иисуса Иисус, Господь тоже не изменил порядок. И в этой семье тоже жена подчинена мужу. И скажите, друзья, кто утверждает авторитет мужа в семье? Муж или жена ему утверждает авторитет? А? Как на ваш взгляд? Жена, друзья, устраивает дом. Жена утверждает авторитет. Как? А вот так, как здесь вот мы читаем во второй главе Евангелия Луки. «Чадо, что ты сделал с нами?» Этого ей мало показалось. Она идет еще дальше. Что она дальше говорит? «Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Друзья, Иосиф не был даже отцом, да, земным Иисуса Христа. Она пошла дальше, больше. Она его скорбь поставила на первое место. Вот 31 глава притч, друзья. Она воздает ему добром во все дни жизни своей. Если даже не заслуживает муж, она утверждает его авторитет в семье. Это делает благоразумная жена. Иосиф тоже имел скорбь, но его скорбь несравнима была со скорбью Марии, матери. А Мария что делает? Его скорбь на первое место. И говорит: «Чадо, посмотри, вот отец твой». Сестры, вот особенно в семейной жизни, на что хотелось бы обратить внимание ваше? Это ваше большое служение. Когда спрашивают что-то дети, и вы вполне можете лучше нас ответить им, но лучше сказать: «Дети, это мы спросим у папы. Вот папа придет, мы спросим у него». Будете утверждать авторитет отца. А для детей это очень важно. И когда непослушные дети бывают, мама тоже говорит: «Дети, я скажу отцу». Она не последняя инстанция власти. Она оставляет еще за отцом последнее слово. Друзья, это благоразумно. Неблагоразумно все брать на себя. Это значит лишаться защиты. Когда какие-то внешние вопросы в семью приходят, благоразумно жена что сделает? Скажет: придет муж, тогда у него спросите. Утверждает жена авторитет мужа среди детей, среди окружающих. И сестры, братья, которые здесь проповедуют, здесь в церкви имеют влияние доброе, успех служения, это там благоразумная жена устрояет. Неблагоразумная жена, она будет иметь на членском собрании всегда мнение, всегда слово будет иметь. Нет, не это ее великое служение. Ее великое служение в том, чтобы муж был известен у ворот. Сколько здесь надо мудрости. Я приведу вам пример еще вот из рассказов, которые по кассетам, там есть тоже этот пример. Ну и в жизни этот пример повторялся уже много раз. Я сначала приведу пример, чему был свидетелем в одной семье, в одном городе. Там возникли большие трудности в семье. Отец хочет оставить детей, семью. И ведет себя очень плохо. Несмотря на то, что он верующий. Очень плохо ведет себя. В семье ведет себя очень плохо по отношению к детям, по отношению к жене. За короткий период его такой плохой жизни сестру не узнать. Она уже почти полностью седая. Ну что, друзья, я свидетель этому. Мне приходится в этой семье бывать. Иногда, когда я бываю в том городе, она детям своим говорит о нем только самое хорошее. Она всегда детей заставляет ждать. Когда он только подъезжает на машине и говорит: «Дети, папа, идите, позовите папу». Она говорит о нем всегда только хорошее детям. И не так давно девочка проснулась ночью, дочь, и плачет. Она говорит: «Я подхожу, я говорю: что ты плачешь?» Она говорит: «Мама, говорит, я хочу жить и с папой, и с мамой. Ведь у нас такой хороший. Ты же мне говоришь, ты же постоянно нам говоришь, что он хороший у нас». Она говорит: «Да, доченька, папа хороший у нас». Вот что делает благоразумная жена. Неблагоразумная жена, она настраивает детей против отца. Этот пример, вот, который из рассказов, когда один человек вспоминает о матери своей, о ее любви. Отец бросил. Она сыну говорила, что он уехал в командировку. И она все время рассказывала ему: он рос без отца, какой у тебя хороший папа, какой он добрый у тебя папа. И на день рождения она ему подарила связанный жакет и говорит: это папа прислал бандероль, и вот прислал он тебе подарок. Но они жили в коммунальной квартире. Сосед по квартире только поступил не совсем правильно. Когда он начал, ну знаете, как мальчик вышел, говорит: я от папы, вот мы посылку получали, от папы получил я подарок. А он говорит: да это мама, говорит, всю ночь вязала и связала тебе. Вот что такое мать, вот что такое благоразумная жена, вот что такое служение жены, друзья, в доме и в церкви. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Конечно, вот когда мы беседуем с братьями или семейные беседы, я сразу скажу, друзья, что обязанность жены – это авторитет мужа утвердить. Или разрушить его, или утвердить. Независимо, друзья, заслуживает он или не заслуживает, она утверждает его авторитет. Его обязанность – утверждать в семье авторитет Бога, авторитет слова, авторитет церкви и авторитет гражданских законов страны, где мы живем. И еще привить у детей уважение к матери. Но это уже тема для братьев. А здесь благоразумная жена устрояет дом. Ее влияние на детей очень большое. И вот как раз она все свое влияние оказывает на то, чтобы утвердить авторитет мужа, авторитет отца в семье. Мне хочется коснуться сестер, которые не имеют семьи или вот не семейные. Друзья, Бог не обделил нас ничем. И все, что Он дал для замужней, то дал и не для замужней. Я сразу скажу, сестры, что Священное Писание говорит: учить жене не позволяю. Не получится учить. Сестры, которые занимаются воскресной школой и которые берутся учить, у них не получается это. Они здесь сами много теряют. И влияние на группу, с которой занимается доброго, не могут оказать. Но я скажу, друзья, я помню тоже у нас сестру одну и многих сестер, которые посвятили себя на это служение, что в своем служении, вот когда они занимаются с детьми, с подростками, что они могут принести? То, что мы, братья, не можем принести. Если нам приходится, друзья, заниматься вот и с подростками, мне часто приходится проводить беседы, беседы с подростками, с детьми, с молодежью. И скажу, друзья, там, где вот сестры занимаются с детьми, они доброту свою дарят детям. У них совсем другой подход. Они как-то, эту группу, они как мать там. И мы как-то рассматривали вот на семинаре, на последнем, занимаясь с детьми, такую проблему дружбы. Когда мальчики, девочки 12 лет, 13, 14, 16 лет уже имеют дружбу. Это ненормальное положение. И как это остановить? Мне понравилась вот тема, которую вел один брат. Он